И?
Давай. Начинай.
Вот ни хрена не буду отвечать за этот процесс. Еще есть взрослый, кроме меня.
Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Да исполнить воля твоя, а не моя. Аминь.
Все, отлично.
Что пьем?
Кофе.
Кофе?
Угу.
Значит, я буду пить чай в одиночестве. Так, доброе утро всем, друзья. Спасибо, что вы пришли сегодня. Я, честно говоря, немножко в замешательстве, потому что такой необычный семинар получился, перемежаемый мероприятиями различными. Мне вчера очень понравилось на дне рождения. Я честно признаюсь, я небольшой любитель всех этих сборищ. Вот. Возможно, потому что я по-прежнему пчела без улья, или как-то пчела, которая все время вспоминает про улей, возвращается в него, но периодически улетает из него и сходит с ума. Вот. Возможно, потому что я как-то приучился к мысли, что вот анонимные алкоголики – это больше про программу, шаги, там, традиции, донесение идей и так далее, и так далее. У меня вчера была мысль все-таки поехать в наркологию, но как-то, я себя слушаю, я вижу людей достаточно, и как-то я подумал, наверное, может быть, даже не очень хорошо ехать сейчас в наркологию, потому что я уже буду представлять себя как человек, который там с каким-то особым опытом, как-то по-особенному говорит, а я ничего особенного в наркологии не говорю, но наверняка будут ждать слова моего какого-то особенного. Я думаю, тут справиться без меня. Хотя мне было интересно, как ребят съездили, я их спрашивал. Вот. И даже сегодня утром думал, что, наверное, все-таки надо было съездить. Вот. А может быть, надо было быть здесь. Но в любом случае я получил удовольствие. Я, правда, был не на всем концерте. Мне как-то сложно дается. Вот. Такие вещи. Поэтому я часть номеров отсмотрел, а потом ушел, там побыл в своем пространстве. Вот, вернулся уже на спикерский, и это была какая-то очень значимая для меня часть. Спасибо тебе, Лариса, что ты делилась так искренне, потому что это попадало в меня прям, как-то. Вот, я был немножко в своем процессе, и мне пришлось как-то снова окунуться в то, что такое на самом деле анонимные алкоголики. Вот, мне очень как-то, дорого то, что здесь с нами происходит. Вот. А потом были танцы, я, честно говоря, сам от себя не ожидал, потому что я же один из тех людей, кто воюет с дискотеками. Как воюет? Я говорю, я не хожу, я там против, мне кажется, танцы это уже лишнее. Я такой зануда в этом плане. Вот. И я как-то совсем забыл, что я в молодости-то, в общем, любил танцевать, и, в общем, ходил на эти мероприятия с удовольствием, начиная с пионерского лагеря, со школы. Вот. И как-то я подумал, что я себя выпендриваюсь-то? И пошел танцевать. И мне как-то хорошо было в этом. Я прям раздухарился, что называется. Думаю, я еще ничего так вообще отплясываю. Вот, желаю, чтобы всем. Я подумал, в этом тоже есть какая-то сила. Но правильно, это должно быть в конце для желающих. Вот. И все было очень пристойно, чинно. Мне очень понравилось, как мы веселились, потому что вот это точно. Про то, что мы можем без бухла вообще тут выплясывать, и мы не изображаем веселье, понимаете? Потому что я знаю эти посиделки трезвых алкоголиков, когда люди сидят за столом, понимают, что не хватает бутылки, и пытаются как-то это заесть, запить чаем, там, какими-то разговорами. Я помню, что в начале трезвости мы собирались, у нас поначалу группа имела такой очень клубный формат. Мы все делали вместе. Я думаю, что вообще любые зачинатели, они, как правило, оказываются в этой ситуации, что группа превращается в подобие семейного клуба. мы собираемся на квартирах, мы вместе празднуем какие-то юбилеи, праздники. Вот, собственно, там у нас какие-то события, мы там отмечаем там рождение детей и так далее. Дети часто рождаются у тех, кто ходит на одну группу, это тоже интересно. Потому что я был на таких свадьбах, сам вот был в таких отношениях. Вот, и, а потом, ну, как-то начинает все немножечко это сепарироваться, отделяться друг от друга. Вот, но поначалу я помню эту историю, что мы собирались за столом. Ну, например, 8 марта, надо девчонок с группы поздравить. Мы садились за стол, там нахерачивали этих салатов просто, ну, это на дивизию просто. И это, конечно, я понимаю, это был компульсив, такая вот зацикленное поведение, когда люди по привычке, по старой схеме рубят эти салаты, вот, в расчете на то, что будет что закусывать. Понимаете? Потому что 8 марта, это означает, мы сейчас посидим хорошо. И я помню вот это... как мало-помалу осознаваемое разочарование, когда мы садились за эти столы с горами вот этих оливье, там, селедок под шубой, где хозяйка каждая там пыталась что-то из, выдать лучшее из, возможного. Вот. И мы понимали, что на столе чего-то все-таки не хватает. Сидели, разговаривали, как-то хихи-ха-ха, пытались развеселиться, какие-то натужные танцы вот эти. А потом пришло прям в голову, ребят, дайте группу проведем. Ну, что мы мучаемся вообще? Ну, не будем мы нормальными людьми. Не получится у нас просто сидеть и пить чай. Ну, уроды мы. Нам нужна группа. И вот у нас повелось, какой бы повод ни происходил, день рождения, там Новый год, неважно. Мы не торжество всегда относилось на потом. Сначала было собрание. И мы разговаривали сначала, вот, зачитывались шаги, традиции. Мы делились. И это всегда было хорошо. Это всегда было хорошо. И салаты потом шли нормально. И танцы получались. Но я как-то забыл эту штуку. И я не знаю, почему я стал, в какой момент я стал таким занудой. Возможно, меня как-то стало тревожить, что у некоторых групп юбилей – это, ну, приоритет все-таки танцев и шашлыка. Вот. Собственно, а как-то в моем понимании приоритет должен быть все-таки в пятой традиции, в том, чтобы люди могли прийти и увидеть такое явление, как анонимные алкоголики. А для этой цели нужно приглашать священников, журналистов, милицию, докторов, чтобы они приходили и говорили свое слово о том, что такое анонимные алкоголики для них, какое-то напутствие давали, может быть, кого-то из администрации позвать. Чтобы это давало какой-то общественный резонанс, чтобы в газете какая-то заметка появилась, что группа встретила десятилетний юбилей, т.т. Вот, мне кажется, вот это вот давало бы лучший, как бы, хотя, ну, в Кондопаке и так, я так понимаю, с анонимными хорошо, и не мне учить, как юбилеи проводить, но где-то у меня вот это осталось, что танцы это для тех, кто не хочет выздоравливать, для тех, кто не знает, чем себя занять. А для остальных это шаги, традиции, принципы служения и походы в наркологию, все. И вот это для остальное для этих, кто себе места больше не нашел ни в чем. Вот, но вчера у меня как-то картинка поправилась. Я не то чтобы точку зрения поменял, я получил новый опыт. Я плясал, и мне было хорошо. И это прям прикольно. Я такой спокойный, умиротворенный пришел в дом свой, который мне наконец-то на третий день стал нравиться. Вот. Я прижился, я понял, что, в общем, ну, у меня много накопилось внутри, то, что можно только через движение выдать. Ну, у меня образование-то есть соответствующее, я же понимаю, голова не решает всех проблем. Нужно было подвигаться. Причем подвигаться так, чтобы футболка мокрая была, понимаете, насквозь. Вот. И это было хорошо вот, для меня. Поэтому, собственно, я, правда, сегодня немножко чуть-чуть взвинченный. Я не знаю, что это, какая-то разбитость в теле. И я такой немножечко еще не здесь, никак не могу уцепиться. Но я вот, наверное, у меня все встроилось, когда я все-таки перед выходом встал на колени, стал молиться. И как-то у меня начало мое внутреннее пространство приходить в порядок. Все-таки это важная часть дня, наверное, главная. Иногда меня хватает на то, чтобы начать молиться сразу, иногда чуть позже, но я стараюсь все-таки не забыть до выхода из дома это сделать, чтобы все-таки, покидая вот эту безопасную сферу, все-таки быть более внутренне настроенным на встречу с жизнью, с реальной. Вот. И я, знаете, я шел сюда и думал, а, собственно, о чем я сегодня буду говорить? Я не договорил про шаги, ну, это бесконечный разговор. Понимаете, ну, мы остановились на четвертом, все знают, что дальше будет пятый. Это даже немножко скучно. Вот сейчас он про пятый расскажет, а сейчас он про шестой расскажет, сейчас он про седьмой расскажет. Ну, давай, рассказывай. Вот, и, в общем, у меня сегодня как-то, я скорее подумал, у нас осталось сколько? 2 часа времени. Стараться упихать галопом по Европам смысла нет, это безответственно. Это просто, знаете, пытаться слона засунуть в спичечный коробок. Зачем? Вот. Поэтому я подумал, что, наверное, лучше все-таки, чтобы были вопросы, которые касаются любого места программы, любой ее части. Я бы дал просто какое-то свое видение, свой опыт. Вот. А второе, я понимаю, про что мне говорится сегодня с утра. Мне сегодня говорится про анонимных алкоголиков вообще. Потому что вот эта история про первые группы, там, про юбилей, про танцы, про пятую традицию. Я понимаю, что вот сейчас оно мне какой-то резонанс дает. Я там откликаюсь на это, да, на эту тему внутренне. Значит, в эту сторону и надо идти. Возможно, туда. Вот. Тем паче, что, знаете, я все-таки... Конечно, это как-то очень, ну, не знаю, это очень неловко себя в этой ситуации чувствовать, говорить, вот я там ветеран, я там, блин, этот... Пришел, когда еще ничего не было, мы там начинали, ля-ля-ля. Вот вчера стояли девчонки, и Олег выходил на сцену, рассказывали, как рассвет родился. Я с огромным интересом слушал, я прям включенный был в этот рассказ. Я видел людей, которые просто рассказывали, как эта группа появилась. Это реально было интересно. И я понимаю, что ценность есть в рассказах тех людей, кто пришли сначала. Вот. Поэтому, но я далек от мысли, что находясь там, в той истории, я знаю точно, что происходило. Знаете, как говорят англичане, я не имею в виду вчерашних наших ребят, кто выступали со сцены, рассказывали про группу, вот, я имею в виду самого себя сейчас. В Англии есть такая пословица, у англичан вернее, никто не лжет, как очевидец. Потому что, знаете, тот, кто видел аварию, как правило, был в эмоциях. Он какие-то вещи упустил, он не мог быть беспристрастным свидетелем, он участвовал в этой истории. Человек, участвующий в истории, никогда не видит всей картины событий. Всю картину событий можно рассмотреть, когда опросишь всех участников, или отсмотришь видео, например, которое покажет вам ускользнувшие детали. Я точно не претендую на роль такого объективного регистратора, вот, но я могу поделиться своей частью истории, своей картинкой. Вот. И, возможно, это уместно в контексте юбилея все-таки немножко поговорить об анонимных алкоголиках как вообще явление, как феномене, который все-таки существует и, собственно, который, я думаю, в каком-то времени будут изучать, вот, и будут придавать какое-то значение. Возможно, он появится в каких-то учебниках, справочниках, и это будет дано как пример там, определенный там. Социально-духовной какой-то активности людей там, и так далее, и так далее. Мы с вами творим историю. Вот, и что, то есть в моем случае это все началось... Да, я хочу, зачем я еще про это хочу поговорить? У меня есть некоторые мысли касательно того, как мы оказались в той точке, где мы есть сейчас. Как получилось, что анонимные алкоголики не являются чем-то единым в России. При том, что у нас первая традиция, она все-таки о единстве, и более того, мы как-то поднимаем это понятие на щит и очень как-то ревностно к нему относимся. Там, каждый, правда, со своей стороны. Есть даже организация с таким именем. Вот, неважно. Вот. Тем не менее, я все думаю про это, потому что ну, я тоже болезненно переживаю эту историю, у меня тоже есть к этому отношение свое. Более того, у меня есть ответственность за происходящее, потому что я один из активных участников событий, один из инициаторов этих событий, более того. Я один из тех людей, в кого могут по справедливости лететь камни, и, в общем, готов принимать, что называется. Вот. Тем не менее, у меня есть точка зрения по этому поводу, и, возможно, есть смысл поделиться. Вот. Так вот, как я смотрю на эти вещи? Изначально, давайте вспоминать, да, история анонимных алкоголиков в мире началась с того, что алкоголик, получивший духовный опыт исцеления, Эбби Т., с двумя месяцами трезвости пришел к другому алкоголику и предложил ему духовный путь спасения. Это очень важный момент. Он не предложил ему ходить на собрание. Он не предложил ему не пить одну рюмку в течение одного дня. Он не предложил ему найти какую-то замещающую деятельность. Он не приглашал его ни в какие клубные дела. Да, мы вот там собираемся, у нас там мы общаемся, вот чай пьем, у нас хорошо, приходи к нам. Он пришел для того, чтобы Билл обрел спасение через тот духовный путь, который открылся самому Эбби. Он принес ему благую весть, то есть это было благовестие. Да, и Билл, он сказал, я обрел религию. Некоторые сейчас переводят это как «я обрел веру», что, в общем, не принципиально. Хотя, на мой взгляд, речь шла именно о религии. Вот. Он мог сказать «я обрел Бога», это не важно. Важно, что суть этого была именно в этом. У Эбби появилось то, что не было раньше, и в этой точке он не хотел пить. Навязчивая идея напиться оставила его. И его жизнь изменилась, изменилось его состояние, изменилась его мотивация. Вот. Ну, давайте как-то сейчас все-таки к духовному опыту вернемся. Потому что это ключевое понятие книги. Я понимаю, что есть люди, которым не нравится эта история. И есть люди, которые будут возражать и говорить, что ну нет, не то, не так, не обязательно только так, можно по-другому. И мне еще нравится, когда мне говорят, что у каждого свой путь в этой программе. Вот, ребят, в этой программе есть эта программа. Вот. Знаешь, понимаете, как это сказать? Вы можете называть как угодно, каким угодно именем Бога, если вы в это верите. Понимаете? Но вы не можете промахнуться мимо Бога в этой программе. Понимаете, он как-то слишком значительная величина, чтобы игнорировать, понимаете? Вот, да. Вот, собственно, это как. Да. Вот. Так, в общем, смотрите. Итак, речь идет о духовном опыте. Вот. Я процитирую то, что часто цитируется, но просто это для меня иногда кажется лучше проиллюстрировать. Сейчас. Знаете, я это самое, мне надо, видимо, книгу перечитывать. Я стал труднее находить нужные места. Вот, это 26-я страница. Вот. В разных местах, время от времени, алкоголики приобретают жизненно важный духовный опыт. Заметьте, в разных местах, время от времени, здесь не говорится, они обретают его в анонимных алкоголиках. Анонимные алкоголики – это одно из мест. Да? Для меня эти случаи – редчайшие явления. Они стоят в одном ряду с сильными эмоциональными потрясениями. Мысли, эмоции, духовные ценности, которые когда-то играли ведущую роль в жизни этих людей, вдруг неожиданно отодвигаются на второй план, и совершенно новые представления и мотивы поведения начинают давлеть над ними. Вот это описание духовного опыта с точки зрения Карла Густава Юнга. То есть он признавал значимость этого духовного опыта. Уильям Джеймс в «Многообразии религиозного опыта» говорил примерно те же вещи, что в разных местах, в разное время люди обретают опыт, который их преображает. И какой признак духовного опыта? У человека начинает получаться то, чего не получалось раньше, на новой основе. То есть меняется поведение само по себе, меняются установки. Как говорят психологи, меняется мотивация. Как мы об этом узнаем? Новые мотивы поведения начинают давлять. Что это означает? Смотрите, если смотреть на Билла. Как он это описывает? До определенного момента Билл, рассказывая свою историю, все время говорит о себе. Я, мне, мое... Он все время ставит себя в центр. Есть даже такое, знаете, классическое задание по этой главе – найти проявление эгоцентризма Билла. Вот. И их очень много. Мы видим человека явно одаренного, но крайне зацикленного на себе. И вдруг в какой-то момент Вот этот зацикленный на себе человек, сравнивающий себя с Наполеоном, человек, который берет на себя право судить служителей религии, оценивать религиозный опыт мировой, представляете? То есть у него такая, даже уже в трезвости, уже незадолго до смерти, Билл брал на себя право оценивать состояние мира. Это же Биллу принадлежат слова «мир болен сухим алкоголизмом». И он был прав. Он давал себе право давать такие оценки, понимаете? Вот. Но это Билл. Вот. А дальше, посмотрите, какая интересная штука. Это 14-я страница. Уже близко к окончанию истории. Билл уже просветлел. И он пишет: «Пока я лежал в больнице, я думал о тысячах беспомощных алкоголиков, которые были бы рады получить так, что так легко». Он считает свой случай легким, так нормально. Три белых горячки, нормальная вообще история. «Что так легко смог получить я. Возможно, я сумел бы помочь некоторым из них, а они бы смогли помочь другим». Вот с этой идеей он вышел из больницы. А вообще не охренеть? Зацикленный на себе, эгоист, страдающий, жалеющий себя, выходит из больницы с мыслью о том, что есть... Ну, знаете, вот эта мысль, ребята-то не знают, ё-моё. Я думаю, если бы это было по-русски, это было бы так: бля, надо же пацанам рассказать, это же прикольно. Понимаете? И он шел, он же был сумасшедшим. Полгода он таскал алкашей к себе домой, приходил в притоны, в пивные, проповедовал, никто не выздоравливал. А у него все равно его перло. Представляете, как его хорошо нахлобучило? Я думаю, что-то подобное произошло с Павлом по пути в Дамаск. Когда из гонителя христианства он стал апостолом. Полностью изменилась мотивация. Почему? Бог души коснулся. Чудо произошло. Человек, находясь на пределе просто страдания, бабах! И что-то вошло в сердце, и глаза открылись. Понимаете, вот это случилось с Биллом, поэтому он духовно пробудился. И никогда больше не пил, невзирая на все трудности, которые там сваливались на его жизнь, несмотря на то, что он там от депрессии страдал, с семьей было не все просто, с анонимными алкоголиками было не все просто. Тем не менее, он прошел этот путь до конца. Говорят, что на закате дней своих уже, когда ему совсем немного оставалось, когда он лежал уже в госпитале и умирал от эмфиземы легких, это мучительнейшая болезнь. Понимаете, легкие каменеют, они перестают кислород потреблять. Он не может дышать сам, он лежал на трубках, на аппаратах. Он очень страдал. Говорят, что он попросил у своей санитарки немножко виски. Потому что он очень страдал. И, ну, как-то, знаете, изнемог, как описано в Писании, и напоследок взалкал. Да? Она ему, правда, не дала. Вот, я даже не знаю, как благодарить ее или злиться на нее, потому что он был беспомощен, а она не дала ему виски, решила сохранить его трезвым. Я не знаю, правда ли это, или это апокриф, но, в общем, люди, которые занимаются историей анонимных алкоголиков, склонны допускать, что так оно и было. И мне очень нравится эта история. Она не делает Билла святым, она не делает его кремнем таким, понимаете? Но все мы можем в какой-то момент изнемочь, все мы можем в какой-то момент потерять путь и так далее. Вот. И я более того, даже если бы он выпил, это бы никак не изменило всего того, что он сделал, понимаете? Ведь Эбби, который принес Биллу благую весть, потом ушел в срыв, ушел пить. Вот у него был срыв. И он пил достаточно долго, несколько лет. Вот. Я почему-то слышал историю, что он там умер через 4 года, но это не так. Он даже участвовал на конференции, по-моему, где-то в 60-м году и уже трезвый. И Билл до конца дней сохранил ему благодарность. Он говорил: не важно, сколько Эбби оставался трезвым, сколько он трезвый сейчас. Он спас мне жизнь. Я всегда буду испытывать к нему благодарность и признательность. Понимаете? Вот это такая честная, смиренная позиция. Срок трезвости не важен. Вот. Важно другое. Открылся человеку Бог или нет? Вот он ему открылся на 2 месяца. И Эбби сумел этот свет передать Биллу. И дальше ушел в тень. А Билл вышел на свет. Все, вот так это происходит. Мы выздоравливаем не только потому, что кто-то выздоравливает. Мы выздоравливаем потому, что очень многие не выздоравливают. Понимаете? Это тоже путь, это тоже опыт. И у нас есть выбор. Так вот, к чему вся эта история? Зачем я вас отправил сейчас туда? Что такое были анонимные алкоголики с самого начала, пока они еще не были анонимные алкоголики? это был путь духовного спасения. Здесь так написано. Путь, они описали путь духовного спасения. Это не была клубная деятельность. Это не была какая-то работа социальная. Это не было место, где люди собирались и пели под гитару. Понимаете? Они искали новичков в свое братство, как вербуют космонавтов. Очень тщательно отбирали людей. И думали, подойдет. А там написано в этой книге, между строк проскакивает вот это. Кандидат возможный в сообщество. То есть возможный кандидат. Они совещались. Они приходили к доктору и говорили, вот самого безнадежного дайте. Вот самого отморозка. Вот на кого уже все, на него уже там уже креста негде ставить. Вот. Вот его. Пожалуйста. Всегда найдется какой-нибудь бедолага, понимаете? И поэтому Билл номер два, вот этот самый политик, который потом, да, был безнадежным с точки зрения, он это самое. А как вы помните, да, он напивался, еще не доходя до дома, а в этот раз, когда он попал в больницу, он избил двоих медсестер. Одну или двоих, но там по одной версии избил медсестру, по другой версии ударил двоих медсестер. Ну такой отличник боевой политической подготовки, короче, наш парень вообще. Потому что ударить медсестру в наркологии, ну, парень, ты попал. Ты крепко попал, понимаешь? Вот, тебя, скорее всего, привяжут, на какое-то время забудут. Вот, ну так, чтобы ты, в общем, это самое. Потом к тебе, конечно, подойдут, пальчиком погрозят, еще что-нибудь впорят, тебе такое веселенькое, чтобы ты еще немного понял про эту жизнь что-то, что не надо медсестер обижать. Вот, понимаете? И я не думаю, что в тот момент американская система сильно отличалась от советской. Вот. Ну, то есть, понимаете, тем не менее, да, я вот представляю себе этого парня, каким надо быть, чтобы напиваться, не дойдя до дома из наркологии, а попав туда, избить медсестер. Нормальная история. Вот. И вот помните, это когда он отрицает, это же описывается, это в фильме есть, когда Боб с Биллом приходят к нему и говорят, мы вас будем лечить от алкоголизма. Он такой, ребята, охренели вообще. Может быть, там, вы хорошие парни, но это вообще, вся эта музыка не для меня. А кто вы такие, что вы за это самое, что за канитель типа, что там секта какая-то? Не, мы, говорит, такие же алкоголики, да? Вот, и они стали рассказывать про себя, он так интересно, знаете, у меня такая же хрень. Он включился в эту тему. А что, говорит, я попробую. Он вышел и не пил. Понимаете, вот так они набирали людей. И они не предлагали им, мы приглашаем вас в наше братство или в наше сообщество. Вот у нас есть группа. Некуда было звать. Потом группы появились. Они ему предлагали путь духовного спасения. Это означает признать бессилие, начать искать Бога, отдать ему себя под защиту, проинвентаризировать свою жизнь, исправить зло, которое ты причинил. Как минимум согласиться исправить это зло. Покаяться перед людьми и жить дальше на основании этих принципов, собственно, отдавая этот опыт другим. Все, все просто. Четыре абсолюта. Абсолютная честность, абсолютная любовь, абсолютное смирение, абсолютная чистота помыслов. Вот эти четыре абсолюта, кстати, от которых алкоголики потом отказались впоследствии, потому что они слишком жесткие рамки задавали. Боб всегда говорил, что эти четыре абсолюта удерживали его от пьянки. Говорит, когда мне было совсем хреново, я, говорит, вот к этим абсолютам обращался. Это вот в книге «Доктор Боб» и «Олдтаймеры», «Славные ветераны». Мне не очень нравится перевод «Добрые славные ветераны». Вот. Вот я бы перевел просто как старички. Ну, пускай будут добрые, славные ветераны. Может, так по-русски не говорят. Нет такого оборота в речи. Неважно. К чему эта вся история? Смотрите, только спустя... вот в 1935 году описана история, когда Билл встречается с Бобом, а потом встречают Билла номер два, а потом появляется еще один молодой парень, а потом они начинают вот эту активность, Билл уезжает опять в Нью-Йорк, там эту активность уже, собственно, появляется три группы, Акрон, Нью-Йорк, Кливленд, вот, и их примерно 100 человек, и они пишут текст. Понятно, что основной все-таки текст написал Билл, но он его правил на группе. Правил с людьми, правил... Мы помним, да, что там авторское «мы» примерно это 100 человек. Писало чуть меньше, я не помню, сколько Гришка называет авторов книги. 36 или 34, я не помню. Но 70% текста все-таки написано Биллом. Это правда. Он действительно был одаренный человек. Этого не отнять. Вот. И многие вещи претерпели правки, убраны. Потому что я видел вот этот манускрипт пятой главы. Она действительно была немножко другой. Вот. Есть многие вещи были смягчены, убран жестко религиозный контекст и так далее. Тем не менее, вот она такая, какая есть, она получилась прекрасной сегодня. И смотрите, что получилось. Книга вышла в свет, люди стали ее читать, и сразу появились вопросы. А где найти вот этих анонимных алкоголиков? То, что написано, это прикольно, это правда похоже на то, что со мной происходит. Но, ребята, где вы находитесь? Вот. И в первом издании было написано, мы простые бизнесмены, мы там ты-ты-ты, мы не можем ответить на все письма. Билл потом признал, мы просто боялись, что мы не справимся с потоком обращений. Поэтому мы выдали книгу в свет, ребята, читайте и выздоравливайте. Кстати, до сих пор верю, что дошедший до края человек может выздоравливать только на основании этой книги. И тот из вас, кто все еще говорит, я не выздоравливаю, потому что у меня нет нормального спонсора, врет. Вы не пробовали использовать эту книгу в своей жизни по-настоящему. Видимо, жизнь вас не загоняла в задницу. Простите меня за мой вот сейчас категоричный тон. Но я верю в то, что эта книга может помогать даже при условии, что никаких групп нет, никакого спонсора нет. Вот. Но это будет гораздо сложнее. Это надо будет очень хотеть выжить. Но это лучше, чем кодирование в любом случае, лучше, чем какие-то посиделки с гитарой. Вот, понимаете, это вся мощь, это здесь, в этой книге находится. И поэтому они передавали духовную весть друг другу изначально. Признай бессилие, найди Бога, отдай себе ему под защиту, анализируй жизнь, исправляй зло, отдавай опыт свой. Все, все просто, 6 шагов. Но им пришлось стать организацией. Куда придут люди, которые читают эту книгу? Где можно обменяться опытом? Как можно создать систему? И то есть вслед за вестью о духовном опыте пришло понимание, что нужна система встреч. Стали формироваться анонимные алкоголики, у которых название появилось именно благодаря книге. То есть анонимные алкоголики возникли из этой книги. А не то, что сначала возникла организация, потом они написали книгу, а потом стали по ней выздоравливать. Сначала возникла весть. Они стали встречаться, не будучи организацией. Это была часть Оксфордской группы. Они писали эту книгу, и пока они писали книгу, общество, ну, то есть они начинали как-то оформляться. А когда книга была написана, собственно, в мире появилось новое явление – анонимные алкоголики. Но достаточно долго, вообще до 1938 года, они были оксфордскими группами. Оксфордской группой, это называлось в единственном числе. Мы привыкли к группе во множественном. Это движение называлось Оксфордская группа, хотя их было достаточно много по стране. Вот. А потом в 1938 году они стали отделяться формально. Вот. В 1939 году пришло вот это понимание, кто мы такие анонимные алкоголики. Вот. В 1946 году Билл написал традиции. То есть прошло какое-то время, прежде чем традиции были осмыслены. Написал традиции и издал их в журнале Grapevine. То есть общество анонимных алкоголиков постепенно формировалось. Вот на мой взгляд, это был такой органичный процесс, как растет дерево. От него отрастают ветки, появляются листья, появляются плоды. Никто не сидел и не создавал анонимных алкоголиков из головы. Не было такого проекта. Он вырос сам. В этом смысле, конечно, главный строитель этого проекта был Бог. Да, и это было сделано руками алкоголиков. Вот. И программа появилась, давайте сразу сейчас мостик перебросим, вот, в Советский Союз, который мы уже сейчас называем привычно Россией. Да? Вот. Ну, просто я сейчас говорю в Россию, а на самом деле программа же пришла в Советский Союз. Как она появилась? Нельзя не затрагивать политических коллизий. Да я думаю, мы не можем вообще жить в отрыве от того, что происходит в мире. Внешние события обязательно влияют на то, что происходит. Вот. В 1985 году к власти приходит Михаил Сергеевич Горбачев. Начинается так называемая перестройка. Можно по-разному относиться к этому периоду российской истории. Можно считать там его предателем, не предателем. Вот, как угодно. Я не сторонник каких-то, знаете, вот этих вот политических суждений. Надо смотреть на факты. А факты были таковы, что к 1985 году Советский Союз был страной-банкротом. Экономика трещала по швам, невзирая на то, что собственно, горизонтальные, вертикальные связи еще работали, система еще работала, но она дышала на ладан. Почему это произошло? Ну, по целому ряду причин. Я сейчас не буду анализировать. Если хотите, можете почитать более серьезных исследователей на эту тему. Потому что если уйти от политических клише, на самом деле страна стояла накануне краха. Мы проиграли гонку вооружений Америки. Мы сдохли. Понимаете? Огромная страна с огромной территорией, с толковым населением. Люди не могли купить себе одежду и еду нормальную. Понимаете? Все локализовалось в 2-3 городах. Вот. В остальном люди выживали просто-напросто. Да? И приходит лидер, который на самом деле ничего, как бы сказать, он не перестраивал. Ему просто пришлось взять другой курс. Вот, иначе бы все это накрылось медным тазом еще раньше. И был взят курс на вот ту самую демократизацию. Был поднят железный занавес. Вот. Собственно, люди стали говорить о том, о чем всегда молчали. И вот эта энергия, на самом деле, часто говорят, что это развалило страну. Это создало новую страну, понимаете? У людей появилось право на самоопределение. Люди вдруг как-то в одночасье повзрослели. Сначала было много иллюзий, потом они разрушились. А потом мы поняли, что эту страну надо строить с нуля. Понимаете? И это был очень важный процесс. Более того, он никем не инспирирован был, ни американцами, ни какими-то предателями. Он был естественный, он также родился из предыдущих событий в этой стране. Понимаете? Вот. Уж простите меня за этот исторический анализ. Почему я сейчас говорю про это? А потому что именно благодаря тому, что был поднят железный занавес, в Россию, в Советский Союз сумели приехать анонимные алкоголики. Был сделан разворот в сторону Америки. Мы разрешили приезжать этим людям и разговаривать здесь. Ну, мы, кто такие мы? На самом деле, анонимные алкоголики создали организацию World Sober. Это калифорнийская организация «За трезвый мир». Она состояла из анонимных алкоголиков. Но дело в том, что анонимные алкоголики не могли приехать как делегация анонимных алкоголиков. Объясните мне, почему. Почему официальная делегация анонимных алкоголиков невозможна?
У нас не было пьянства.
Оу. Горбачев признал пьянство. Вырубка виноградников и закрытие. Он был первый лидер, который признал национальной проблемой алкоголизм. Поэтому как раз было наоборот ровно. Пьянство было.
Потому
почему?
Мы поддерживаем, не вступаем.
Ребят, потому что анонимные алкоголики не могут быть представлены нигде официально. Мы не можем быть членами анонимных алкоголиков по документам. А въезжать в страну как делегация мы должны были как представители какой-то общественной организации. Нет такой общественной организации анонимные алкоголики. Она есть, скажем, в России, в Америке зарегистрирована служба анонимных алкоголиков. Анонимные алкоголики как сообщество нигде не зарегистрировано как организация, понимаете? У нас нет формально. Почему? Потому что тогда придется нарушать анонимность. Палиться придется, понимаете? И поэтому не могли они сюда приехать как анонимные алкоголики со значками и треугольниками на груди. Они приехали с треугольниками, с желтыми. Синий фон. Очень украинская тема, кстати, только сейчас понял. И эта книга. Здесь вот козни Украины точно есть. Как-то они пролезли. Шучу, друзья. Но это ж, господи, это пародия на ту паранойю, которой сейчас часто люди заболевают, везде ищут агентов влияния. Вот, так вот, организация World Sober, трезвый мир, созданная в Калифорнии, состоящая сплошь из анонимных алкоголиков, это была организация, целью, у нее была одна единственная цель, донести идею анонимных алкоголиков до Советского Союза. И было прошение подано на высочайшее имя, которое рассматривало Царствие Небесное, Раиса Максимовна Горбачева. И Раиса Максимовна Горбачева сказала мужу: это надо, у нас проблемы, у этих ребят получается. Надо, чтобы врачи туда ехали, надо, чтобы ихние туда-сюда приезжали. Извините за это ихние вообще. Но просто ихние — это такое ростовское, ставропольское слово, понимаете? Вот. И, собственно, высочайшее одобрение было дано. Именно благодаря перестроечным процессам у этих ребят появилась возможность приехать сюда и начать здесь разговаривать с такими же бедолагами. Вот. И я помню, я видел тех людей, которые приезжали сюда. Мне рассказывали, что это было очень смешно. Приезжает делегация американцев, анонимных алкоголиков. Но они приезжают от организации «Трезвый мир». Они не как анонимные алкоголики. И их начинают, ну потому что, обратите внимание вообще, когда Россия на подъеме, мы всегда с Америкой дружим. Как только у нас начинаются какие-то позитивные перемены, Америка попадает в друзья. Это было в 20-е годы в Советском Союзе, когда Америка была популярна. Это было в реформенное время в царской России, когда на Америку смотрели с надеждой. Вот. И как только в России начинаются серьезные проблемы внутреннего характера, Америка становится врагом. Потому что нужен кто-то внешний, кто нам вредит. Это, знаете, по Гоголю англичанка гадит. Обязательно должен быть кто-то, кто нам мешает жить нормально. Что-что? Конечно, потому что это, знаете, как это сказать, это сплачивает нацию. Типа мы собираемся вокруг внешнего врага. Поэтому можно всегда это использовать как барометр. Если вверху на Америку смотрит косо, это означает, в стране очень серьезные проблемы экономического и политического характера. У нас идет стагнация, скорее всего. Когда Россия на подъеме, мы на Америку смотрим, учимся у нее, перенимаем что-то. Они сюда ездят более свободно. Я не хочу сказать, что Америка хорошая или Америка плохая. Я считаю, что хорошо, когда ездит, а никогда занавес. Я считаю, что интеграция лучше изоляция, понимаете? Путь Северной Кореи, он все-таки не совсем то, что нужно. Но суть не в этом, это мои завиральные идеи. Короче, эти американцы сюда приехали по разным оценкам. Я слышал данные, что это было 100 человек делегация. Я слышал данные, что это было 17 человек делегация. Вот. Но так или иначе, они сюда приехали. Причем они ехали через Прибалтику, везли сюда литературу. Один из этих людей, кстати, Дан Приц был, который сюда ехал. И это была очень смешная история, когда, понимаете, сюда приехали американцы, а американец – это очень диковинное явление для Советского Союза. И еще раз напомню, это был Советский Союз. Они ухоженные, у них там полно всяких интересных штук. Вот. Они такие хорошо одетые, обеспеченные. И на них, конечно, смотрели прям с таким некоторым изумлением. Потому что они всем раздавали какие-то сувениры, подарки, там, сникерсы и так далее. Вот, мешками. Вот. И все, конечно, у всех была надежда. Сейчас вот как-то там задружиться, поехать в Америку, вообще кинуть все, что здесь. Или хотя бы приобщиться к этой жизни. Вот. Понятно, что их там окружали всяческой теплотой, заботой, там, развлекательная программа, культурные программы, их там куда-то возили, что-то показывали. Они говорят, дайте нам алкоголиков, наконец. Что это были просто анонимные ребята, которые не могли дождаться, когда им... Им говорят, зачем? Мы сейчас, вот это главный нарколог города Москвы, а вот это вот ТТТ, а вот это дети вам сейчас споют, понимаете? Да, матрешки вот вам, пожалуйста, да. У нас вот перестройка идет сейчас, гласность. Они говорят, да, это все прекрасно, ребят, дайте нам алкашей. Ну, в общем, странные люди такие, хотят зачем-то алкоголиков. Ну, ладно, пойдем, мы вам покажем, там, отдраили эти отделения все там, в общем. Вот, нарядили в новые пижамы, соврали их там, вот они такие сидят все, прибитые немножко, вот. Вот. И эти американцы начали говорить, о, привет, меня зовут Джон, я алкоголик там, ну там через переводчика. Причем переводчики наверняка были все комитетовские, но это не важно. Короче, они стали нести весть, эти алкаши переглядываются, врачи не понимают, что происходит вообще. Они думали, какие-то специалисты, а это алкаши приехали, которые говорят в своем опыте. И был сделан первый посев вот этих брошюр. Знакомьтесь, вопросы новых членов, 44 вопроса, а в вашей среде 4 брошюры, которые были в ходу. Только писалось там не АА, а ААА. Вот почему ААА прижилось на... И если вы слышите алкаша старой школы, они обычно говорят ААА по привычке. Вот, даже если песня...
Писалось две буквы.
ААА, 4 буквы. ААА-А, вот так было написано. Потому что это была просто калька со звучания. Уже потом догнало, какой ААА, тут же анонимные алкоголики. Но это уже чуть позже. Несколько лет мы говорили ААА. Я говорил ААА. Вот. И даже говорили, что это круто, ААА, мы кого-то зовем кого-то. Потом, какой ААА, когда это АА, анонимные алкоголики. Да. Вот. И вот эти брошюры, знакомьтесь, ААА, они были отпечатаны американцами. Ну, отпечатаны, по-моему, где-то то ли в Германии, то ли в Австрии, неважно. Вот. Может быть, даже первая партия в Америке была отпечатана. На это собирались деньги. У них группы собирали деньги на донесение вести в Россию, в Советский Союз. Это был такой серьезный проект. Поэтому огромное спасибо этим ребятам. Огромное спасибо всем тем, кто открыл эти ворота. Потому что вот Дан Приц вспоминает. Он говорит, мы стояли на таможне, а женщина, говорит, полицейский он ее назвал. Женщина-полицейский в погонах смотрела эти книги, которые мы везем. Потом она посмотрела, говорит, на своего коллегу и сказала: они собрались нас спасать от алкоголизма. Вот. А они посмеялись и разрешили этим книгам проехать. Понимаете, как это происходило? Это происходило в атмосфере, когда совсем недавно людям разрешили говорить то, что они думают. Понимаете? А тут вот эти книги стали приходить. И, конечно, их сначала исследовали нужные ведомства и смотрели, нет ли там крамолы на устое, и дали добро. Вот. Я, кстати, думаю, что в Северной Корее до сих пор анонимные алкоголики невозможны. Именно из-за того, что сильное американское влияние изначально, Америка там враг номер один. Поэтому для того, чтобы анонимные алкоголики стали возможны, все-таки политический режим важен. И в тот момент, ребят, ну просто надо Бога благодарить, что эта перестройка случилась. Иначе бы они, мы бы просто бы сдохли все, понимаете? Это бы сюда не попало, мы бы об этом не узнали. Вот. И поэтому, когда кто-то будет говорить, что это плохо было, что там страну развалили, ребят, вспоминайте о том, что благодаря этому появились анонимные алкоголики. Даже если это цена, это хорошо. Да, да, да. Вот. И, собственно, к чему я все, на чем я хочу закончить? Я хочу закончить на том, что анонимные алкоголики в Советском Союзе появились как идея групп самопомощи, где алкоголики помогают алкоголикам. Сама по себе идея колоссальная. Но то, что эта программа духовного спасения не звучала нигде. Даже эта книга, в которой это есть, это написано, это же написано как одна из строк, мы ее не видели, эту строку. Это нигде не было декларировано. А говорили, что, ну, потому что понимали, что это атеистическая страна по идеологии, а по факту страна агностиков. Вот. Поэтому это не педалировалось никак, не развивалось, никак на это не обсуждалось. Это создавалось как клубная модель, где алкоголики собираются, встречаются, проводят собрания по определенной схеме, о чем-то таком говорят и каким-то образом не пьют. И именно это было принято наверху так. А то, что там про Бога, ну, этот Бог, как понимает, там, может, и Бога-то никакого нет, это так. Это не церковная штука, это не секта, это важно понять. Они там сами для себя этот вопрос как-то решают, каждый по-своему. По большому счету, это правда. Но благодаря этому, друзья, у нас пошел достаточно сильный смысловой перекос. Потому что организация, созданная как клуб, как социальная помощь, для многих таковой и осталась, и была изначально. И поэтому, собственно, очень многие группы имеют клубный формат. Это место, где играют на гитаре, ездят на шашлыки, знакомятся, находят друг другу работу, помогают с жильем, ну, что-то еще делают, наверное, я не знаю. Вот некоторые рожают детей, наверное, вместе, потом, собственно, ходят на разные группы, потому что друг друга видеть не хотят. Вот, ну и так далее, собственно. Но вот эта история с Богом, она была, знаете, немножко отодвинута. Мы поступали как нормальные агностики. Все, что касается Бога, духовной части, это важно, но это такая, это дань американской традиции. У них даже на банкноте Бог написано. Это ни к чему не обязывает. Понимаете, это традиция некая. Они не могли без Бога написать программу, но это американцы. А у нас, у российских, собственная гордость. Нам главное собираться, поддерживать друг друга, ездить на срывы и звать других алкашей на наши собрания, потому что здесь круто, весело и у нас хорошо. Вот. А именно поэтому, знаете, здесь произошло очень сильное запаздывание шагов. Шаги как образ жизни, как действие, как духовная практика, они пришли только несколько лет спустя. Можете себе представить? И я свидетель этого процесса, потому что Катя Т. приехала с этой книгой в 1994 году. При том, что анонимные алкоголики уже существовали, у людей уже был духовный опыт. Кто-то делал шаги, я тоже делал эти шаги. Были люди, которые делали часть шагов. Но системы последовательной работы по шагам не было, мы вообще не знали. И Катя была в изумлении, что вообще этого здесь нет. А как вы вообще, говорит, выздоравливаете? Вот по такой системе, говорит, работали первые анонимные алкоголики. Они создали книгу, которая стала для них учебником. Главное, это книга, главное, это вот это. Это не то, что мы делаем на собрании. Собрание это вообще, ну, это есть место, где мы собираемся, обмениваемся там. Есть традиции там, которые этим. Но это не самая главная история. Самое главное, это вот эта книга. Вот. И анонимные алкоголики разделились уже тогда. Часть остались в мире, в котором играют на гитаре и жарят шашлыки. Ну, я реально был на рабочих собраниях, где до хрипоты люди спорили на юбилее, какого больше покупать, шашлыка куриного или свиного. И деньги основные тратились на закупку мяса, лимонада и аренды вот этой поляны, на которой мы собираемся. И только в 25-ю очередь думали, а не заехать ли нам в наркологию, не позвать ли кого-то из общественности. Главное собраться и потусоваться. Поэтому больше думали о том, какой будет звуковой пульт, какая будет музыка, какие будут пляски. Вот. Это все-таки, и мы все-таки наследуем вот этой клубной модели до сих пор. И поэтому я сейчас просто поясняю свою позицию, почему я с некоторым скепсисом и с некоторым напряжением. При том, что мне вчера было весело, понимаете. И, конечно, я сейчас говорю, не дай бог, чтобы вы подумали, что я каким-то образом пытаюсь осудить происходящее. Да нет, я в этом участвовал, мне было хорошо. Более того, за Конда Бакуга я как раз спокоен. Здесь-то как раз шагами-то и с традициями все в порядке. Вот. А вот то, что произошло в России, друзья, собственно, раскол изначально пошел не на две конференции, а на двух анонимных алкоголиков. И в России есть анонимные алкоголики и анонимные алкоголики. Просто одна, в одном понимании, это некая клубная деятельность, где мы собираемся и поддерживаем друг друга, и в этом есть доля правды. А в другом понимании, это программа духовного спасения, где мы ищем Бога и применяем эти принципы во всех наших делах. Вот. И две конференции только помогли оформиться этому разделению, которое по факту уже существовало. Понимаете? Часть людей все-таки прибилась, хотя их меньшинство, и это нормально. К тому, что называется сейчас там апрельской конференцией, тайнинкой. Вот. А часть пошли за единством, потому что там проще, понятнее, там, вот, там больше групповая модель работает. Хотя я рад, что сейчас это все миксуется, что есть процессы, двигающие конференции друг другу навстречу. Вот. Но с моей точки зрения, вот это разделение, оно не могло не произойти. Потому что, друзья, история этой страны, это история соединения после разделения. Соединение после разделения. Сначала разделиться, потом... Есть такое понятие терапевтический развод, когда психолог советует людям пожить отдельно. Вдвоем они друг друга убивают. Слишком сильные личности, слишком разный взгляд на вещи привел к тому, что в рамках одной конференции стало просто небезопасно и невозможно решать вопросы. Слишком много полезло болезней в этом во всем. А тем паче еще одна история. Если делать ставку на клубную деятельность, а не на программу выздоровления, понятно, болезнь-то никуда не девается. И когда в приоритете будут деньги, престиж, власть и влияние на анонимных алкоголиков. Желание подмять под себя. Тогда появляются структуры, которые дают указания. Тогда вместо служебных структур, вместо обслуживающего персонала, мы получаем руководящие структуры, которые занимают посты и дают, и пишут резолюции, понимаете? И мы оказались в этом мире. Мы построили сейчас анонимных алкоголиков, где служебные структуры не подчиняются, а руководят. И в этом смысле мы пирамиду, мы все перевернули с ног на голову, забыв о том, что нет тут начальников, что начальники здесь обслуживающий персонал. И самые крутые люди, они всего лишь выполняют то, что им поручено. Понимаете, а командуют ими те групповое сознание, то есть люди, которые собираются вместе и решают свои задачи. Вот. И, возможно, мы к этому когда-то придем. И, к сожалению, на сегодняшний день анонимные алкоголики в России разделяются неравномерно, на мой взгляд. Вот. Часть есть меньшая и часть большая. Но, знаете, малая закваска квасит все тесто. Я всегда остаюсь меньшинством. Хорошего вообще мало в этой жизни, понимаете? Аристократия всегда в меньшинстве, интеллигенция в меньшинстве. Вот. Но если этого не будет, мир выродится, понимаете? Поэтому даже если я остаюсь в меньшинстве, мне очень важно все-таки сохранять понимание и все-таки смотреть на большинство и смотреть, может быть, там правда, есть какая-то своя правда. Вот. И чтобы не разделять это, знаете, на козлище овец, а все-таки понимать, что все мы дети Божьи, все мы идем своим путем, рано или поздно, конечно, у нас будет одна конференция. Вот. Но мне кажется, этот путь гораздо более долгий, чем мы себе можем представить. Да? И все-таки в основе этого пути лежит то, что мы принимаем анонимных алкоголиков как программу духовного спасения. То есть мы изначально, то есть мы возвращаемся к изначальным истокам, мы возвращаемся к той вести, которую Эбби принес Биллу. благодаря которой все завертелось. И когда вот это будет поставлено во главу угла нами всеми, тогда мы будем, у нас действительно возникнет вот это самое единство. Потому что у нас не будет разночтений слишком серьезных. Вот. Ну, кстати, слово сказать, да, во всем мире анонимные алкоголики вовсе не такое уж единообразное явление. Я видел, мне американцы говорят, что у нас есть группы, где люди вообще традиции не знают. Вот. Более того, традиции зачитываются только в России. Во всем мире читаются только шаги на собраниях для экономии времени. Вот. Поэтому, собственно, более того, собственно, Россия сейчас интересное место, потому что у нас самый горячий интерес к традициям, к принципам. Мы реально в это погрузились из-за этого разделения. Возможно, для этого нас было разделить надо, чтобы мы начали, наконец, читать, что написано. Знаете как, чтобы обратились к документам и посмотрели, а как же оно вообще должно быть в действительности. Вот. Вот, наверное, все, что я хотел сказать. Простите, что немножко переговорил за счет перерыва. Спасибо.